Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей студии экономист Максим Блант и депутат Государственной Думы России, член Комитета по энергетике Иван Грачев. Ну и мы поговорим о ярких заявлениях, которые появились недавно, и о их обсуждении, о прогнозах. Вот для того, чтобы преодолеть рецессию, добиться роста ВВП на 4,5% к 2019 году, Минэкономики предлагает временно снизить реальные доходы населения в 2016-2017 году, а затем компенсировать их в следующие два года. По крайней мере, так трактует прогноз министерства часть экономических обозревателей. Ну и мы попытаемся понять, что это, расчетливая стратегия или констатация процесса, который власть изменить не в силах. Давайте мы начнем, собственно, с этого. Максим, как вы думаете, вот этот появившийся документ, который вызвал дискуссии в части доходов, по крайней мере, что это такое?
Продолжение той, собственно, политика, которая началась в 2007 году, ставка на инвестиции, причем по большей части государственные, прямо об этом не говорится, но судя по тому, что написало Минэкономразвитие, доход населения предлагается снизить для того, чтобы стимулировать инвестиционную активность. То есть, вот,
а как это? Вот, у людей будет меньше денег, а как-то они покупать, наверное, тоже меньше будут.
Ну, меньше тратить на зарплату, больше тратить на инвестиции. Да, я согласен, что это, в общем, достаточно спорная такая стратегия, которая, в общем, по-моему, за последние 9 лет доказала свою несостоятельность. И все разговоры о том, что давайте мы не будем, мы слишком много тратим, мы слишком хорошо живем, давайте мы как-нибудь по-другому начнем расти, они все упираются в чудовищную неэффективность государственных инвестиций, которые стали одним из мощных стимулов того серьезного кризиса, в котором мы все сейчас оказались. Ну и, собственно, и привели, в свою очередь, к доходам населения. Кроме того, падение доходов населения, оно фактически свело на нет весь процесс импортозамещения, на который столько ставок делалось. Да, вот у нас вроде бы и девальвация, вроде бы и рынки внутренние закрыли, а импортозамещение не происходит, потому что катастрофически платежеспособный спрос со стороны населения упал. И просто не покупают, да, просто люди стали экономить на всем, и потребление снизилось, соответственно, и производить не для кого, да, особо внутри страны. Поэтому вот эта стратегия мне представляется достаточно ущербной, да, ну, источник роста, какой у нас будет тогда источник роста? Опять будем молиться на цены на нефть?
Ну, да, вот давайте мы тогда продолжим. Ну, Иван Дмитриевич, тогда вот как вы воспринимаете эту стратегию Улюкаева?
Я придерусь к словам «расчетливая стратегия». Вот. Если иметь в виду стратегию затягивания поясов, сворачивания социальных программ, которые, ну, на каждом данном этапе обосновываются разными причинами, то да, такая стратегия реализуется. Как бы последовательно. Ну, вот коллега Улюкаев, другие его сторонники реализуют эту стратегию. По крайней мере, дают обоснование, что надо пенсионный возраст повысить, там, срезать пенсии, индексации срезать, там, отменить. Ну, много чего отменить, короче. А если с точки зрения, действительно, если под этим утверждением какие бы то ни было расчеты, то коллеги считать в принципе ничего не умеют. Потому что, ну, есть простейшие, ну, два примера, которые я просто приведу. Бюджет страны. Это вот базовый документ, который они должны хорошо считать. Коллеги из Минфина и коллеги из Министерства экономики. Значит, он с средней ошибкой считается и в стационарные годы, и в плохие годы в 25%. То есть это африканским странам не снится такая точность расчетов. То есть, и это же легко проверить. Вот начинается год, вот есть прогнозы все бюджета, вот год кончился, посмотрели, что получилось. Средняя ошибка 25%. Это означает, что в принципе ничего считать они не умеют. Второй момент – это цены на нефть. Вот здесь мы тоже на эту тему дискутировали.
Еще
заявление
подискутируем, да?
Про то, что 15 лет будут низкие цены на нефть, наверное, помните, вот коллега Улюкаев говорил, коллега Греф, по-моему, говорил, что вот все, мы попали в новый прекрасный мир, где там много лет будут низкие цены на нефть. Это на самом деле, опять-таки, утверждения были абсолютно голословные. То есть никаких базовых расчетов, которые немедленно показали, что никуда нефть не денется, никуда газ не денется, они обязательно будут расти в цене до следующего глобального кризиса. тоже пример, а на этой основе очень много чего строилось. Вся политика урезания доходов граждан, затягивание поясов, она как бы исходила из того, что нас ждут 15 лет тяжелых времен, и, следовательно, нам надо наполнять кубышки и как можно сильнее сокращать там потребление и все остальное.
Ну, смотрите, с другой России. Стороны, получается, что срезать начали, так сказать, социальные всякие программы, а расходы на госуправление, на военно-промышленный комплекс, в общем, даже и на вашу энергетику, на госинвестиции с такой скоростью не снижаются. То есть получается, что страдают...
Вообще ничего срезать не надо было.
Нет. По итогам страдают прошлого... слабые социальные группы.
Ну, это
скажем.
Естественно, если у нас вся полнота власти у бюрократии и связанных с ними, ну, крупного бизнеса, то, естественно, они себя никогда не обидят. Это факт.
А почему вы считаете, что у бюрократии, а не у силовых структур? Они же самые
это
вкусные,
одно и
получают.
То же. Силовые структуры – это часть бюрократии, там, силовая часть бюрократии. Это вот система, которая, ну, по определению президента, на его взаимодействие как бы с народом, которая стабилизирует ситуацию. Она как бы вместе с партией «Единая Россия» отвечает за стабильность в стране.
То есть демократизатор, что, наверное, и стабилизатор.
Что, наверное, отчасти правда. Если можно, я про экономический рост. Экономический рост запустить очень легко. Он в конце года был бы в полном объеме. Для этого надо три глупых решения отменить, которые они проделали. Я тоже, наверное, на ваших передачах говорил. Это ключевая ставка, которая там к девальвации рубля, к его укреплению никакого отношения не имела. То есть реальные российские данные, они позволяли сделать вывод просто профессиональный, грамотный сразу, что никакого влияния на рубль это не оказывает. Рубль полностью коррелирован с нефтью, там на 85% и выше. Других значимых факторов нет. Вторая вещь, которую они сделали, которая гораздо больше населения на инвестпрограммы повлияла, это то, что касается налогового маневра. Вот там, да, там потери у компаний под 800 миллиардов рублей в результате этого налогового маневра. При том, что бюджет тоже проиграл. То есть выиграли граждане других стран, потому что им таможенную пошлину снизили. Ну, соответственно, это огромные потери инвестиционного действительно потенциала в России. Ну и третья вещь – это деньги банкам. В сочетании с ключевой ставкой там, в 11-17% отдать все антикризисные деньги банкам, ну, это значит просто начать специально раскачивать валюту, раскачивать все остальное, потому что на них... Реально куда-то кредитовать, и банки об этом сами говорят, что предложение по кредитам у них там в разы уменьшилось.
Ну, то есть они в валюту вкладывались, на ваш взгляд?
Ну, в любые спекулятивные операции, там, в госбумажки и в спекулятивные операции. Три этих вещи достаточно, чтобы страна к концу года выросла уже довольно прилично.
Ага, ну вот эта программа партии профессионалов, союзника партии роста Титова, я так понимаю. Максим, ваш комментарий, так сказать. Вот так все просто, тремя ходами, так сказать, антилиберальными, и тут же рост там и
они, кстати, очень
поднимают.
Либеральные.
Либеральные,
ну,
не знаю.
Самое, что ни на есть. Ну, хорошая ключевая ставка. Что тут не.
Я боюсь, что этими ходами. Ну, действительно, по поводу ключевой ставки вопрос спорный. И то, что она сыграла свою роль в инвестиционном провале, который наблюдался весь прошлый год, да, тут спорить даже бессмысленно. Можно ли было остановить обвал рубля без этой меры, тоже.
Не знаю, по-моему, вопрос. Шоковая такая мера, сильная была.
Она с одной стороны шоковая, с другой стороны, действительно, ну как, ну это
вопрос. Остановился же.
Вопрос.
Просто нефть начала расти. Нефть остановилась.
Нефть начала расти через полтора года.
Она
после того, как
35-40.
Ну, хорошо, ставка была повышена в 2014 году, остановилась она вот в 2016, да, не правда ли? К тому же после этого ЦБ уже снижал ставку.
В конце этого года до 17 была повышена. Тут не надо говорить.
В конце какого?
15-го года.
14.
17% сделал.
Хорошо, ладно. Я не буду спорить. Каждый желающий может пойти и посмотреть, когда это произошло. Тем не менее, ну, мой комментарий-то другой. Да? Мне кажется, что такими простыми тремя методами, ну, давайте снизим ставку, давайте отменим налоговый маневр, и бюджет останется непонятно с чем, да, проедим там резервный фонд. Можно сколько угодно гадать, да, и прогнозы о том, что ниже 70 долларов за баррель мировая экономика рухнет, тоже звучали, причем с самого высокого уровня. И Путин говорил, что Россия, мировая экономика не выдержит цен ниже 70 долларов за баррель. Мы увидели в этом году ниже 30, и ничего, да, мировая экономика не рухнула. Что касается помощи банкам, тут тоже невозможно сказать сейчас, что было бы с российской банковской системой, если бы не те экстренные меры и не послабление со стороны ЦБ, которые были сделаны. Потому что по всем прогнозам ниже там, 30-40 долларов за баррель российская банковская система просто складывалась и рушилась. Да? Вот. И это независимые прогнозы, как российские, так и нероссийские. Да? И Герман Оскарович Греф, несмотря на как бы к нему ни относиться, в общем, профессиональный человек, когда он предупреждал о плачевном состоянии банковской системы российской, я думаю, он не шутил.
Вот. Но и сейчас не все банки-то рухнули, которые могли бы рухнуть, если бы с ними серьезно занимались.
Безусловно.
Вот тут про банк открытия интересная информация появилась.
Что касается политики, то у нас в определенный момент показалось, когда Кудрин уходил, что денег хватит и на пушки, и на масло. А с 2014 года мы живем фактически в ситуации пушки вместо масла. Да, лозунг не озвучен, но фактически нынешняя программа Минэкономразвития, она его озвучивает. Да?
И то вот есть это... продолжение этой программы.
Да, продолжение этой программы. Ну, на масло уже не хватает, от чего-то отказываться надо. Вот, значит...
На пальмовое хватает.
Да, на пальмовое хватает, но сливочной уже нет. Поэтому вот эта программа «Пушки вместо масла». Можно как угодно это назвать. Там государственные инвестиции, инфраструктурные проекты, оборонно-промышленный комплекс, программа перевооружения. Но суть остается в этом. И продолжение этой политики, а судя по всему, это у Столыпинского клуба как раз не вызывает никаких нареканий. Да?
Но они же за Крым.
Ну, они, да. Ну, вот, соответственно,
а то и Донбасс еще
продолжение всей вот этой политики, оно и безо всякого Крыма уже завело страну в тупик на рубеже 11-го, 12-го, там, 13-го годов. Уже экономический рост остановился, несмотря на то, что нефть была выше там 120 и 110 долларов за баррель. А роста не получалось никогда. Вот государство инвестировало, там Якунин от Сеула до Лондона строил высокоскоростную магистраль, планы такие, да, Казанскую железную дорогу. Бам, реконструкция.
И шубохранилище возводил.
Шубохранилище это побочный эффект. Это вот как раз непременный побочный эффект от государственных инвестиций. Да? Любой мегапроект, он сопровождается непременно шубохранилищем каким-то, тем или иным. Да? Вот. Ну, соответственно, обидно же терять такую вот замечательную штуку, которая позволяет не только страну поднимать с колен, но еще и там что-нибудь себе откусывать. Поэтому, от этой политики вряд ли в обозримом будущем кто-то откажется. И если от чего-то и будут отказываться, то от социальных программ.
Да, вот. А вот это интересно, ведь выборы на носу, а мы читаем, так сказать, такой текст, что реальные доходы населения должны сократиться там почти на 3% в 2016 году, ну еще там на доли процента в 2017. Сокращение пенсий почти 5,2%, да, в реальном исчислении. Вот, Иван, как власть-то и партия собирается...
коллега Улюкаев, наверное, да?
Ну, это все, да, из этого прогноза. Просто как вот с такими цифрами красивыми, в кавычках, пойти на выборы и сказать, ребята, у вас пенсии, значит, будут меньше, зарабатывать вы будете меньше, любите нас больше.
Вполне возможно, что он, в отличие от Столыпина, больших потрясений хочет, потому что высказывать такие вещи перед выборами, даже если он, чего-то посчитал и считает, что это правильно. Вообще говоря, конечно, неправильно, неразумно.
То есть надо было наврать что-нибудь такое? Но
на самом деле надо садиться и считать. Не рассказывать всякие басни в стиле комиксов про рынок, а посчитать что-нибудь. Сесть посчитать балансы, посчитать там реально налоги, посчитать, действительно ли были какие-то дефициты, посчитать, есть ли нужда этот пенсионный возраст поднимать.
Но пока же не поднимают. Только для
уже
чиновников.
Начали пока для
вот
чиновников.
Вы сегодня, проголосовали за...
Я даже против проголосовал.
Не может быть.
Потому что...
В Думе кто-то голосует
против. Потому что он меня
против.
Не касался. Потому что если бы он меня касался, я бы не стал голосовать. Люди бы подумали, что вот этот гад там сам сидит депутат и себе этот пенсионный возраст не хочет повышать. Он касался не меня, он касался муниципальных и других чиновников.
Поэтому... Ну и что теперь, у них будет 63-65 лет?
Потихоньку к 65, да, как бы первая ласточка.
Это к какому
ласточка,
году
да.
полностью будет реализовано?
Ну я что-то цифры не помню.
Там по
на мой взгляд, быстро зайдут на все население сразу после выборов. Я в этом как бы уверен, что раз первая ласточка прошла, то следующий ход будет уже на все население. А вот с точки зрения экономики, демографии и всего остального, это абсолютно не нужно. Ну, например, впервые ко мне аналоги коллеги Улюкаева пришли с этой идеей в 95-м году, когда я депутатом был. И принесли расчеты, что через 15 лет катастрофически изменится соотношение числа работников и числа пенсионеров. С тех пор 30 лет прошло, а оно вообще значимо не изменилось. Никакого значимого изменения, как было там примерно
21.
2 к 1, да? Вот, ну, хорошо. Я говорю так, с запасом.
Ну, с запасом, якобы, может, да? Еще будет.
Потому что оно и в следующие 15-20 лет не изменится.
Но мигранты помогли,
при
правильно?
Нынешнем, да не, ничего подобного, просто не растет продолжительность жизни в России.
Как не растет? По всем данным растет.
Вот это все копеечный эти... рост.
Как, 71 это год? Ну да, я, знаете,
странах,
я объективно хочу подходить к нынешней власти.
Ну сколько
власти.
Среднего мужчин? Да 62,
за 70 там, уже там нам их пишут.
Да откуда?
Ну вот видите,
средний мужской возраст 62-63 года.
Ну да, ну. Как?
И он, кстати,
обеспечить...
упал за
вот
период
смотрите,
кризиса.
Была задача обеспечить увеличение ожидаемой продолжительности жизни в России до 74 лет, да?
И что?
Так, то есть на 4,2 года
это,
по сравнению с 2011. В 2011 было 69,8.
Вот, нет, вот. Это ожидаемое продолжение. Вот. Это сколько предполагается?
Реально, я про ожидаемое
реальная
говорю,
средняя продолжительность жизни сегодня в районе...
Реальная продолжительность жизни, она не растет.
Мужчин 62-63
года. Вот это ожидаемое увеличилось 71,4.
Не до каких, до 65 лет средние мужчины наши не доживают. Да? И следовательно, ну есть же просто вещь такая, что в странах, где трудно с пенсиями, там соотношение числа тех, кому больше 60, и работников 1:1. А у нас пока 2,5:1. Нам еще до этой проблемы еще 20 лет жить. Никаких на самом деле...
Тогда зачем это делается?
Это, на мой взгляд, в стиле мартышки и очки. То есть вот раз все страны развитые повышают...
И Белоруссия тоже.
И да, и развитая страна Белоруссия повышает, то и в нашей стране надо обязательно взять, да и повысить. А с экономической точки зрения это тоже просто. У нас молодежная безработица, доминирующая часть безработицы. Если заставить людей там 60-65 лет сидеть на рабочих местах, значит молодежная безработица еще повысится.
И что тогда?
В результате экономический эффект будет отрицательный, а социальные взрывы будут положительные. Вот и вся эта история.
Мы тоже совершенно... за социальные взрывы, получается.
Максим, ваше объяснение. Если брать объективно, да, то дыра в пенсионном фонде как начала расти.
Она вовсе не от этого.
В 2000 году.
Она.
Так она расти и не переставала. Да, если бы у нас была самодостаточная пенсионная система, вообще не было бы разговоров о том, что нужно что-то делать. Да? Но поскольку... Этот переход от распределительной к накопительной системе был торпедирован, да, это обычное дело, как, когда какие-то стратегические решения, от них отказываются в целях сиюминутной выгоды. Да, вот нужно было там какую-то дырку закрыть или спешно перед выборами повысить, проиндексировать дополнительные пенсии. Да, ну вот эта дыра выросла. Да, государство параллельно с тем, как отказывалась от накопительной системы, и сейчас откажется окончательно,
уже баллы, да?
Параллельно брало на себя все больше и больше обязательств. Да? Ну, это было в те времена, когда казалось, что и на пушки, и на масло, и еще на шубохранилище хватит. Вот. А сейчас выясняется, что от чего-то надо все-таки отказываться. И говорить о том, что у нас самодостаточная пенсионная система, ну, по-моему, по меньшей мере некорректно. Да? То, что касается демографии, то демография, она за год-два не меняется. И о том, что мы столкнемся с нынешними проблемами в пенсионной системе, и с теми дефицитами, с той нехваткой пенсионных средств, было очевидно действительно
начать. Повышать 2000. Надо или не надо?
Ну, надо либо повышать, либо Есть масса способов, да, вот незадолго до смерти Егор Тимурович Гайдар предлагал создать там большой фонд, который наполнить за счет средств от приватизации Сбербанка, Роснефть, ну тогда Роснефть еще не была такой, Роснефть, Газпром и так далее, да, который был бы сопоставим там там с 10-20% ВВП, да, и как в Норвегии просто вот этот фонд использовать на переходный период для перехода к накопительной системе, к системе, при которой ты заранее знаешь, сколько ты заработал себе на пенсию, да, вот. Есть масса других вариантов.
Но в данном случае, когда все эти планы провалились, да, с накопительной системой, там еще что-то, нет, ну, теперь другого способа нет.
Если мы начинаем обсуждать, вот либо повышать, либо не повышать, наверное, с точки зрения чиновников Минфина, которым нужно изыскать средства на то, чтобы заткнуть дыру в пенсионном фонде, и у них запрет на то, чтобы сократить военные расходы, ну, у них другого выхода нет. Ну да, ну повышать. Ну, если с других каких-то общечеловеческих принципов рассматривать эту систему, наверное, найдутся другие пути. Но для этого нужно другое правительство, другая экономическая концепция, другая стратегия и вообще все другое.
Все другое, да. И другой президент.
Ну, президент это в первую очередь нужен другой.
Хорошо, да, значит, Россия без Путина. Вот такой рецепт мы, я так понимаю, намеком услышали. Я хотел вот что спросить, Иван Викторович, по поводу конкретных еще расходов. Ну вот есть действительно эта крымская тема, например, да. Сегодня Владимир Путин там открыл очередную нитку энергомоста. Вот звучат цифры, что только на энергоснабжение Крыма будет потрачено там по еще порядка 50 миллиардов рублей до 2020 года. Вообще, насколько это, эти проекты обсуждались у вас в Думе, вот, по все новым и новым инвестициям в эту крымскую дыру?
Ну, как бы две разные темы здесь. Давайте. Если там дыра такая уж большая.
Она большая или нет?
Очень маленькая. На самом деле, даже президент нашел неиспользованных денег триллион на конец года. Вот опять-таки в передаче. Да, если на самом деле внимательно бюджет посмотреть и то, что на конец года было, то около 2 триллионов неиспользованных денег, рублей было. Никаких там дефицитов не было. Просто неиспользованных около 2 триллионов. А все эти крымские дела, они порядком сотни миллиардов рублей.
Ну, это что, маленькие деньги, что ли?
Они за пределами ошибок счета
две
этого
правительства.
Две электростанции,
энергомост. Там
дальше рассказываем про энергомост. Поскольку я в ту пору был председателем комитета, то я считал, что это решение ошибочное. Что вот строить дорогостоящие вещи и долго строящиеся вещи, это неправильно. Там достаточно своего газа, там надо было базироваться в основном на распределенной генерации местной, которую можно было сделать за примерно 9 месяцев.
То есть газовые это станции, да?
Такие? Да, газовые, распределенная энергетика. Дальше это позволяло на самом деле избежать вот этих 6 месяцев, ну, достаточно тяжелых для крымчан, которые образовались в результате этого вот проекта, ну, мегапроекта по переброске электричества с материка туда на полуостров Крым. Но стоимость это на самом деле незначимая. На сегодняшний день проблема закрыта. Затраты на ее решение, они, еще раз подчеркиваю, намного меньше просто просчетов бюджета этого правительства. Даже в десятки раз меньше того, что они вот просто так теряют, там куда-то девают и так далее.
То есть не цена расходы. Крымской проблемы это не вот эти расходы прямые на энергетику.
Десятки раз меньше ошибок счета, которые осуществляют.
А цена этой проблемы, это, так сказать, аннексия Крыма, это санкции против России.
Санкции против России никакого значения для экономики большого не имели. Я уже на передаче прошлой говорил. Цены
и вы
на
по-прежнему
нефть
упорствуете.
Конечно, конечно. Вот цены на нефть пошли в рост, да? Санкции при этом сохранились. Реально уже мы точно знаем, что пошло рост потребления электричества, значит, все предпосылки для экономического роста в России уже складываются. Исправь ошибки, пойдет экономический рост при всех этих санкциях. Дальше, если поговорить, например, в ТЭКе с людьми, за счет эффекта девальвации уже, ну вот до девальвации какая картина была, что выгоднее было все купить в Китае или в Америке. В Америке получше. Ну, частично в Японии, в Китае подешевле. Сейчас по большинству, на самом деле, в том числе по газохимии, по всему, выгоднее покупать в России. Потому что реально продукт стал, ну, качеством...
Если есть что покупать.
Качеством, есть. То есть реально они готовы это делать, реально готовы обеспечивать нашу обрабатывающую промышленность заказами. В этом смысле им надо, ну, вернуть инвестиционный их потенциал. Что как раз требует отмены налогового маневра. Потому что вот здесь коллега не точно высказался. И бюджет потерял около 1,5 триллиона. Потому что таможенные, ну, в доллары шли таможенные платежи. А НДПИ собирается в рублях. Потеряли инвестпроекты компаний наших, потерял бюджет и потеряли граждане, потому что через НДПИ сильно выросли цены на бензин. 10 рублей там в каждом литре это НДПИ засажено. Вот, пожалуйста, глупейшее, вреднейшее решение, которое они хотят отменять, нынешнее правительство. Понятно. Если можно, про госнакопиловку, потому что здесь мы тоже сильно разошлись. Вот я просто коллеге советую, поскольку он профессионал, взять и посмотреть за 100 лет Доу Джонс и реальную экономику американскую. Они растут точь-в-точь. То есть большие деньги растут ровно так же, как страна. И никакими бумажными операциями этого отменить невозможно. В среднем. Там колебания, волатильность чуть побольше у Доу Джонса. Что это означает? Что эффективность системы зависит только от накладных расходов. И распределительная обыкновенная система, она, ну, на порядок эффективнее, чем госнакопиловка. Накопиловку надо делать добровольную, через НПФы, по которым я давным-давно закон сделал. Вот тогда это будет правильная система. Небольшая распределительная система, наиболее эффективная. И добровольная НПФовская система там, где она работает.
Вот понятно, но это ваша концепция. Да. У меня к Максиму Бланту тогда вопрос все-таки про цену книг «Крымской проблемы». Ну вот прямые расходы, которые мы видим сейчас, да, разные.
По поводу,
ну и, естественно, санкционные. Да,
да? Да, давайте смотреть. Да, вот конец... Начало 2015-го, конец 2014 года, когда встал вопрос об очередной конфискации пенсионных накоплений. Да. Вышел министр Силуанов, сказал, мы все потратили на Крым. Много, мало, неважно, из моего кармана взяли. Да, вот это мои пенсионные накопления, взяли и потратили на Крым. Причем он сказал, мы это возвращать,
это компенсировать
не
будем.
Ну, как
неправда? Просто откровенная неправда.
Как неправда?
Ну, давай. Силуанов, если так говорил, то это он говорил неправду.
А, то есть Силуанов говорил неправду.
Ну, я не уверен, что он так говорил.
Нет, он так говорил?
Да. Что пенсионные деньги
потратили
на Крым.
Давайте мы не будем подвергать сомнению цитирование профессиональным человеком.
Адресую к Силуанову.
Адресуем к Силуанову. Будем считать, что он так сказал.
Что касается санкций, ну, вы понимаете, я думаю, что даже не столько прямой экономический эффект от санкций ударил по российской экономике, сколько вот... Та мобилизационная модель, которая у нас инкорпорируется, да, она очень сильно вредит. То, что мы постепенно, так или иначе, перестаем быть частью мировой экономики, да, это факт. И это будет довольно долго нам еще аукаться. Вот все эти радостные вопли по поводу того, что мы перестали зависеть от санкций, на нас уже никакого влияния не оказывают, мы перестали зависеть от мировой экономики, нам абсолютно все равно, что там происходит, мы сами по себе.
Значит, не так?
Это отчасти так, в значительной степени так, да, то есть по мере того, как
банки, от нефти-то зависим?
По мере того, как банки и крупные госкорпорации и не госкорпорации отдают долги, а это происходит, да, в силу того, что их обслуживать надо, а новых никто не дает, да, сокращаются инвестпрограммы, мы перестаем быть частью мира, да, то есть вот как только мы расплатимся по всем долгам,
действительно... А это когда расплатят?
Ну, когда-нибудь, наверное, расплатимся. А если цены на нефть вырастут, то
А резервы быстрее. К этому времени тоже кончатся?
Резервы кончатся. Ну, напечатают. Он Столыпинский клуб уже предлагает напечатать.
Это уже теперь партия роста. Давайте
вот. Сказать. Партия роста. Напечатают, титула. Ничего страшного. То есть, ну да, будет. А Набиуллина же сказала, что российские граждане не очень должен интересовать курс доллара. Ну, какая разница, сколько.
Это Улюкаев. Это Улюкаев. Если вы живете в рублях,
и Улюкаев, да, и
живите в рублях.
Они говорили, что там какой-то курс доллара там. Действительно, да, все меньше и меньше людей могут позволить себе выехать за границу. И по большому счету мы превращаемся в такой вот изолированный от мира.
Зимбабвеизация.
Ну, это не совсем зимбабвеизация, да, это, конечно же, пока еще не достигло.
А всех... что? Есть примеры вот в мире?
Ну, вот есть, таких стран. Ну, Северная Корея есть.
Ну, да. Северная Корея — это радикальный какой-то такой.
Ну, мы не достигли, конечно, такого варианта. Но, в принципе, мы едем по рельсам Советского Союза. Да? Вот мы едем четко по этим рельсам.
НЭП.
Цены на нефть растут? Нет, пока еще у нас до НЭПа далеко. У нас пока все идет к индустриализации скорее, чем к НЭПу. Да? Вот все эти крики
мелкая реиндустриализации. И ну, крупная государственная, ну, там, неэффективная.
Да, ну, пока мелкая сохраняется, но вот снесли ларьки все вот эти у метро, да, дали понять, что, в общем, ребята, вы, конечно, собственники, но собственность как институт в этой стране пока еще не очень институциализировался. Поэтому, ну да, ну, и проблема заключается в том, что ну, нет инвестиций иностранных, ну и черт с ними, да, ну и жили мы в Советском Союзе без иностранных инвестиций, ну и сейчас проживем. Ну, все это заканчивается обычно не очень хорошо.
А вот давайте мы людей тогда послушаем, мы тут опросили, готовы ли они из личного кармана платить за внешнюю политику, вот, или не готовы. Вот интересный такой вопрос получился, дайте, пожалуйста.
Готовы ли вы к снижению ваших доходов для сохранения нынешней внешней политики?
Если наше правительство и наша Дума пойдет тоже на сокращение своих доходов, тогда я согласен, я тоже пойду.
Готов ли я отдавать деньги ради того, чего я не понимаю? Я не готов.
С удовольствием даже.
То есть прям с удовольствием ваши доходы уменьшите?
Да, а почему бы нет? Скажу почему. Я не жалуюсь в своих доходах, потому что мои родители намного хуже жили, чем я сейчас живу. Мне прям перед ними неудобно.
Определенный процент, в чем бы и нет. Не все мирится деньгами.
Ради страны, конечно, я пенсионерка. Много не получаю. Если нужно, я это сделаю. А так, конечно, жалко. Мало получаю.
Зачем с людей-то резать? Сколько можно сокращать? Не хуже ли добавить нам к зарплате? Все растет вокруг, от бензина до хлеба, а денежек не добавляют. Пусть добавят рабочему классу, и мы и так великая держава.
Но если цены понизятся, то я, конечно, готов к снижению своих доходов, и тогда мы останемся в паритете. Готов.
А если не понизятся? Они же не понизятся.
Тогда не особо готов. Тогда я очень плохо, скажем так, готов к этому.
Ну, конечно, хотелось бы жить лучше. Я бы хотела пожелать президенту, чтобы он улучшил нашу жизнь. Но внешнюю политику ни на секунду, ни на сантиметр не убирать. Я патриот.
Да. Почему готовы?
Потому что готов.
Сила страны, она как раз-таки в силе народа, да? А если народ довести до ручки, ну, экономической, да, финансовой, там, если, то такой народ как бы остается только питать какими-то иллюзиями там такими, да.
Я с удовольствием помогу своей стране, только не финансово.
Ну вот я к Ивану Дмитриевичу Грачеву обращусь как к депутату Думы, человеку, который, наверное, собирается еще баллотироваться. Ну, благодарный же у вас электорат, правда? Вот, большинство ну, готово из своего кармана заплатить.
Интуитивно понимают на самом деле глубину этой проблемы, потому что вот в программе партии профессионалов бывшей партии развития предпринимательства.
И там будущего записано, союзника партии Титова.
Вся внешняя политика, она должна быть подчинена внутреннему росту. И, следовательно, основная задача внешней политики – это минимизировать затраты на обеспечение безопасности. И на самом деле,
то есть вы не хотите что-нибудь еще захватить там? Донбасс там какой-нибудь?
Обеспечение безопасности. И если вопрос стоит так, что, ну, допустим, вооружение ракетами «Сармат» обеспечивает безопасность нашей страны, гарантирует, что эти трубы у нас газовые, нефтяные, никто не отберет, то это надо делать, и люди интуитивно это понимают. Было время, когда там были министры иностранных дел в России, которые надеялись, что вот мы под зонтиком НАТО окажемся, и там все как бы будет сохранено и защищено. Но жизнь показывает, что даже европейским странам под зонтиком НАТО оказывается не очень уютно.
Это кому не уютно?
Ну вот, например, уже советуют грекам там все, все на свете срезать, да?
А тут вот в Скандинавии в НАТО они, собрались некоторые.
Ну а южные страны Европы?
А северные туда
они
собрались.
Они что, здорово живут, что ли?
Да нормально они живут.
Живут
тепло
они
там,
довольно плохо.
И уровень жизни там повыше, чем в России. Ну давайте,
не будем
в телевизор, да, так сказать.
В этом смысле
верить.
Я думаю, что люди интуитивно понимают, что суверенитет штука тоже важная, хотя бы для того, чтобы...
Ну в меру, может, в меру все-таки.
Даже нефть была нашей, условно говоря.
Ну вот Борис Вишневский.
А в меру это люди абсолютно правильно говорят.
Вот наш коллега Борис Вишневский тут тоже, кстати, я по этому поводу высказался. Дайте-ка нам цитат. Вот мы посмотрим, что он говорит. На что не надо тратить, да? На оборонку, на силовиков, на бандитов на востоке Украины, на мундиале, перестать враждовать со всем миром, тогда деньги появятся. Ну что, это вот не подходит, да?
Я бы заметил, что деньги и так есть. Вот наконец, да.
То есть можно, например, враждовать со всем миром, и деньги есть.
Враждовать никакой нужды нет, и никакой вражды не будет. Потому что, ну, например, в Охотском море продолжают вместе работать и японцы, и французы, и все остальные. Американцы продолжают покупать эти лучшие ракетные двигатели, да? В этом смысле, там, где у тебя есть что-то эксклюзивное, в любом случае все это будет сохранено, все сотрудничество. И никакой в этой части вражды не будет. И вернуться на наш север в ближайшее время, вначале в Охотское море, а потом на северный шельф добывать, да.
Ой, ну это...
Дальше...
Они у себя-то отказываются добывать.
А вот у нас сюда... будут.
Ну ладно, это взгляд оптимиста. Давайте взгляд не оптимиста.
Да, Максим. У меня такой вопрос. Во-первых, кто-то покушается на наш суверенитет? По-моему...
На телевидении рассказывают, что покушающихся безумное количество.
Да,
все ползут со всех сторон, хотят захватить природные ресурсы, фейковые цитаты всякие.
Я не знаю, пока ни одного десанта, по-моему, не было высажено. Да?
Так, хорошо.
И не планировалось. И никаких отпускников в Тюменской области ни турецких, ни американских не наблюдается, к счастью. Вот, поэтому, я не знаю, вот эти все угрозы дутые, кто нас хочет захватить, почему в 90-е не захватили, если
а вот коллеги-демократы из Яблока часто про Китай говорили, даже когда Иван Дмитриевич Грачев был в Яблоке, они как раз говорили, что китайская угроза очень серьезная.
Ну, китайская угроза, она, я не знаю, угроза, не угроза, китайская экспансия действительно существует,
и никакие
ракеты от этой... экспансии не защитят, да, когда появляются китайцы, начинают там возделывать брошенные земли или вырубать бесхозные леса, ну, никакими ракетами это не исправишь, да, и пограничников тоже не хватит на то, чтобы...
Ну, если власть коррумпирована, конечно, ничего...
Ну, коррумпирован, не коррумпирован, когда там 3 человека на квадратный километр, тут уже, в общем, как-то бессмысленно, да, все вот эти... проекты выделить гектар земли в Магаданском крае или там...
Не только в Магаданском, надо в Приморском можно.
В Приморском,
там получше.
Они смехотворные просто.
А да, они вот. Голосуют в Думе за это.
Ну гектар это просто смешно. Гектар это просто
Мы вас поздравляем. Да. Вы второй раз не голосовали за очень странное решение, Иван Ильич. Очень странное.
Вот эти все игры, да, непонятно в честь чего... Это раз, да?
Но это популизм называется.
Другая вещь, которая тоже мне не совсем понятна. Вот чего ради существует экономика? Ну, я понимаю, в советские времена нам нужно было сначала догнать и перегнать Америку по производству яиц, там, молока и мяса кур. Потом нам нужно было вырваться вперед по выплавке чугуна и стали, по количеству тракторов. Ну да, ну вырвались. Чего ради?
Вот
экономика, тракторы, тракторы, танки, это, в общем, практически одно и то же. Да, плохие тракторы, это хорошие танки. Вот. Чего ради существует экономика? Чтобы мы кому-то что-то доказали или для того, чтобы людям становилось жить каждый год лучше? Да? Вот по мне, так реальные какие-то показатели того, как функционирует экономика, это уровень жизни населения. Если он растет в экономике,
ну,
все хорошо.
При Путине-то он рос какое-то время,
ну,
а теперь падать стал.
Ну, рос, безусловно, да. При Путине первый срок президента Путина, если не брать его окончание, и разгром ЮКОСа. Но это было время либеральных реформ, когда мы радовались приходу иностранных инвесторов, когда у нас действительно эти иностранные инвесторы приходили и начинали строить сборочные предприятия, заводы по производству там, холодильников и бытовой техники, чего только не строилось, да, у нас. Вагоны и чертов стули, да. Все мировые автоконцерны открыли здесь сборочные предприятия и приняли программу локализации, да, увеличивая постепенно производство в стране. Вот это все мы в корзину, да, и сначала решили, что мы станем энергетической сверхдержавой, потом мы прибегли к авторитарной модернизации, которая тоже провалилась, да, и никаких нефтяных доходов не хватило, да. Сейчас у нас гонка вооружений. Ну, это вот конец Советского Союза, да, вот ровно упали цены на нефть, а гонка вооружений у нас как-то никуда не
делась. А если поднимутся цены на нефть?
Ну, значит, подольше, значит, мы не 100 ракет закупим, а 200. Ну, от этого
лучше людям жить не станет. Вот Иван Жид считает, что цены на нефть поднимутся. И что будет хорошего для народа? Вот при этой системе.
Ну, реально, начнет расти производство. Начнет
чего, ракет?
Да всего, танков? Всего на свете. Мы по сельскому хозяйству уже там по экспорту зерна одни.
По экспорту пальмового масла.
Это импорт. По экспорту, импорт, извините, по экспорту, да, сельхозпродукции по многим пунктам стали уже лидерами в мире. Потому что там приличные дали мои, кстати сказать, налоговые законы. Вмененку и упрощенку в хорошем варианте дали силу. Пожалуйста, оно растет. И растет довольно прилично при этом, да. То есть есть вещи, которые легко и просто пойдут в рост. А вот в части потребления я, конечно, согласен, что надо обеспечивать рост уровня жизни, рост доходов. Что это... Но для большой страны это не может быть основной задачей.
А что же основная
просто
задача?
Мир на самом деле. Ну, есть вещи, которые связаны с понятием прогресс, стрела времени. Они же есть для мира. Они связаны с вероятностью выживания цивилизации, с увеличением объемов знаний, которыми владеет цивилизация. Если большая страна этим не занимается, не решает этих проблем, то она нафиг миру не нужна. Ее раздербанят только так, это вопрос времени. Соответственно, ну, например, Советский Союз, на мой взгляд, погиб, когда он проиграл гонку на Луне. То есть пока он был лидер в космосе, пока это, ну, как-то обосновывало там и мобилизационную модель и все остальное, он имел право на существование, там альтернативная модель, которая обеспечивала результаты в части нужных человечеству задач, решений. А как только он капитулировал после гонки на Луне, он быстро и кончился. И в этом смысле ограничивать себя, что только вот мы будем расти, уровень жизни наш будет расти. И это для огромной страны, которая там...
То есть вы за сверхзадачу, ну, за какую-то?
Обязательно должна быть у страны большой проект, большая задача.
Ну а вы можете сказать, какая большая задача?
Ну эта штука... Вот, например, больше половины нашего населения хотели бы, чтобы мы были первые на Марсе, да? И для меня эта штука важная, потому что я как физик знаю, что все равно долбанет большой астероид по Земле, что защиты от этого нету, если он километров 10. И альтернативную точку, где могут внуки и правнуки выжить,
вы нас не запугивайте, пожалуйста.
Обязательно нужно. Так это просто счетная вещь, что вероятность падения метеорита выше километра, она больше, чем 1 на 10/7. Следовательно, она,
ну, следовательно, расчетная. Повышать жизненный уровень населения
Надо повышать жизненный уровень населения, но при этом ограничивать такую огромную страну только этим нельзя.
А другие скажут, что великая задача России – это восстановить Советский Союз или Российскую империю, захватить близлежащие страны и так далее. Как абстрактная? Извините, то в одном месте война, там в Грузии, то в Украине война, то Крым оттяпали.
Ну, у нас разные
это же реализация Крым... этой идеи, правда? А вы на Марс хотите?
Это был гамбит, разыгранный против России, крымский гамбит.
О, Господи. То есть, типа, навязать Крым, чтобы Россия погибла от
отравленной этим Крымом. Долгие годы вбить клин между Россией и Украиной. Я вот так считал. И что это на самом деле...
То есть когда... Путина взяли на крючок Крымом, на крымскую
наживку. Ну, я думаю, что тут разные интересы совмещались. Но то, что вот никакие разведки там не знали про этих зеленых человечков вежливых и так далее, ну для меня это просто дико. Все знали, все понимали.
Но и сделать ничего не могли просто.
Так что ж, воевать, что ли, было с ядерной
державой? А и мы ничего сделать не могли. После того, как там людей жечь в Одессе стали, что могла расти?
Слушайте, вы по все-таки с хронологией как-то, Иван Дмитриевич, как-то поправьте себя.
Я, кстати сказать, уверен был, что аналогичное
событие. Крым-то захватили.
В это время я был в Германии, там, и спорил с депутатами парламента. И сказал, что они обязательно резать и жечь будут. Почему мы вошли в Крым, как бы я объяснял.
Кто-то вы, наверное, забыли, кто в Одессе начал первый стрелять.
Вот. Этого я не знаю.
Хорошо бы знать, когда вы о чем-то говорите.
Провокатор.
Первые стреляли провокатор. Сторонники, так сказать, присоединения Одессы к России.
Давайте к экономике обратно.
Да, вернемся к экономике. Да. Ну, было про Марс.
Ну
так
да.
Вы про Марс хотите?
Какой-нибудь иной проект, который должен быть у большой.
Вот должен быть большой проект.
Давайте про Марс и про большие проекты. Да, безусловно, большие проекты реализуются в разных странах по-разному. И Северная Корея тоже реализует большой проект. И Иран реализует большой проект.
Какой проект у Северной Кореи?
Ну как, ядерная бомба. Они баллистические ракеты, все как-то.
Это к миру отношения не имеет.
Да? Это отношение к защите.
И Советский Союз тоже реализовал большие проекты. Да, и ядерную бомбу сделал, термоядерную бомбу сделал. Вопрос в том, можно эти проекты реализовывать, как делалось в шарашках, да, там в 30-40-е годы. А можно реализовывать, как Манхэттенский проект. Да? Вот в этом разница вся. Безусловно, да, вот мобилизационная модель подразумевает, да, мы сейчас обучим 10 ученых, всю страну кинем на то, чтобы... А все остальные пускай голодают. Но эта модель не работает. Вот сейчас она не работает. Потому что если вы оторваны от мира, если Советский Союз ровно поэтому и проиграл технологическую гонку. Потому что против всего мира в одиночку невозможно, да, выстоять. Как когда ученые там, американские, японские, британские, французские, немецкие между собой свободно обмениваются идеями, а советские сидят в пыльных НИИ, да, и ловят, давят
мух. Под подпиской о невыезде.
Под подпиской о невыезде, и за спиной у них 5 агентов. Ну невозможно. Так наука может работать какое-то время, да, но она не может лидирующей позиции занимать. Ровно поэтому, да. И сейчас то же самое, да. Ведь говоря об уровне жизни и о качестве жизни, нужно говорить об образовании, о здравоохранении. Это тоже все качество жизни, да? И никакие ракеты нам не заменят. И если мы хотим, чтобы...
Почему национальным проектом не может быть качественное, например, здравоохранение? Сейчас же идут сокращения.
Это часть расширенного воспроизводства нации.
Прекрасно.
Хорошее образование, хорошее здравоохранение.
Так может, с Марсом подождем?
Да ради бога, можем и подождать. Но, на мой взгляд, стоимость, кстати сказать, полета на Марс, она меньше, чем стоимость Сочинской Олимпиады, если его облетать. И в этом смысле...
Так если, вы диссидент просто.
Да, если бы надо было выбирать мне, я бы выбрал, конечно, полет
на чемпионат мира.
Чемпионат мира по футболу
отменить.
Меня тоже не сильно волнует. Это, он, правда, дешевле, насколько я понимаю. Ну, приняли такое решение, приняли. На самом деле, тут что-то спорить. Так же, как там ветки этого...
Так сейчас-то Крымского. Можно что-то поменять? Ну, я не знаю, скоростная дорога в Казань.
Вот еще раз, тогда я вначале такую нужна, базовую вещь, ну, уже философского характера скажу. Да? Все живое, оно всегда в золотой середине между холодной смертью полного порядка и горячей смертью полного хаоса. И Советский Союз действительно умер, потому что он пытался полный порядок, полный план навести. Это правда. И правда, что мы в значительной степени идем по этому сценарию, по застойному.
Вот стагнация, правильно?
Правда, потому что, ну, грубо говоря, мера свободы, меры хаоса, она недостаточная, чтобы нормально развиваться. Это правда. Но из этой правды что следует в экономике? Кто в экономике обеспечивает на самом деле вот эту рыночную составляющую? Вовсе не иностранные инвестиции и не вложение их там в нашу электроэнергетику, а громадное количество малых предприятий. То есть рыночная стихия, рыночные сигналы.
Ну так идут... оттуда стон только раздается. Вот
правда,
Титов опять очередной
правда.
Доклад сделал.
Вот эта часть, это правда. То есть здесь мы полностью согласны, что попытка, ну, грубо говоря, чисто сырьевую модель построить без большого количества малых предприятий, она просто и такого населения не требует, там, 150 миллионов. Она требует 50 миллионов всего населения. И действительно, эта часть абсолютно в стране не дорабатывается. Нет политической силы, которая обеспечивает эту часть. Потому что, ну, худо-бедно, все нынешнее правительство, оно сидит в Единой России. Они как бы вроде либералы там и кто угодно, но по факту сидят в Единой России.
Какие же они либералы-то?
А?
Политические они никакие не либералы.
Они же пенсионный возраст повышают и все остальное как бы либеральное.
Но это не либерально. Это бюрократически, механистически, я не знаю. Вот
здесь я
сначала
согласен.
Правый уклон, потом левый уклон, понимаете?
Здесь я согласен, что правильный либерал занимается прежде всего малыми предприятиями в экономике.
Он свободой занимается, институтами.
Это часть свободы в экономике, потому что в целом свобода, как бы, ну, мира хаоса, она несколько иными методами, в том числе и политическими, обеспечивается. А в экономике это быстрое форсированное развитие большого числа малых предприятий.
А вот давайте совершенно конкретная ситуация. Вот сейчас выборы, потом будет что-то, да? Кудрину заказана некая программа там на после уже президентских выборов. Так что, получается, и после думских выборов будет сидеть это медведевское правительство, делать вид, что оно что-то делает. А какие-то изменения возникнут только после там то ли 17-го, если выборы будут досрочно, то ли 18-го года. Максим, как вам видится?
Мне видится так, что помимо каких-то декларируемых правил и законов, есть еще практика. Да? И практика последнего десятилетия доказывает, что в России бизнесу вести дела чрезвычайно рискованно. Когда в любой момент тебе могут прийти и сказать, что это уже, дружок, не твое, нам нужнее, как было с Башнефтью. Когда могут прийти и снести твое помещение, которое ты по суду, там тебе принадлежит. Да? Ну, нет гарантий никаких.
Вот это помимо ставок и всего прочего. Кто убежал за границу, владелец крупнейшей обувной фирмы «Центр обувь» Сергей Ломакин.
Когда ты не знаешь, что завтра ждать
оставил
от
долги
власти, то и сегодня там мы с Грузией воюем, завтра с Украиной, ну, невозможно. Послезавтра в Сирии, да, совершенно невозможно, непредсказуемые вещи происходят. Да? Ведь от власти бизнесу нужно, помимо правил четких и соблюдаемых, самое главное, для всех одинаковых правил игры, нужна еще предсказуемость. Вот ее нет. Именно поэтому, да, вот тот тезис, который мы пробросили о том, что надо менять, да, ну вот надо менять действительно систему. И систему надо менять с институтов. Потому что все остальные вещи, там, ну, чуть понизить, чуть повысить налоги, пенсионный возраст, это все вторично, да, это вторичные вещи. Они не затрагивают основ. А основа у нас действительно обрушивается, да, потому что у нас нет условий для того, чтобы вести нормальный бизнес.
А где эти условия-то взять, действительно? Ну вот вы там, ваша партия профессионалов,
опять
вместе с партией Роста собирается куда-то идти.
На конкретику переходить. Да вот я сделал упрощенную систему налогообложения. И 500 000 малых предприятий по ней эффективно работают. Решение это или не решение? Пожалуйста, в сельском хозяйстве взяли ее и в миненку в хорошем виде сделали. Сельское хозяйство России растет. Обратная ситуация. Вот налоговая реформа Гайдара. Да, это же отвратительный налоговый кодекс. Один из худших в мире по уровню налоговой нагрузки. И дальше его непрерывно ухудшали. Значит, вот в моем исходном налоговом кодексе были налоговые каникулы. В базовом законе, там 26 мая будет праздноваться.
Ну вот теперь инвестиционную льготу хотят ввести снова.
Но моя-то точка зрения, она всегда такая была, что если бизнес не создает политическую машину, которая обеспечивает его интересы, то он бюрократии всегда гарантированно
так
проиграет.
Попытки создать политическую машину
никогда
для защиты российского бизнеса, они были разгромлены.
Да.
Ну вспомните Ходорковского.
Ходорковский, он посылал в бюджетный комитет Дубова. Дубов голосовал решительно против малого предпринимательства. Все налоговые предложения, которые он там проводил, были на дыры крупным предприятиям налоговым и против малых предприятий. Это легко доказать просто. Взять эти данные, как он голосовал, что он проводил, и будет все ясно. Это просто не надо тут рассказывать.
А другие проекты, что СПС не было разгромлено?
А других проектов на самом деле никогда ориентированных на малых предпринимателей не было. СПС это была крупная такая полуолигархическая структура. Ну кто там был из предпринимателей, кто их поддерживал?
Ну, мелкий бизнес в регионах, почему?
Никогда он их не поддерживал.
Ну ладно, это
никогда
мы видели.
Никогда они отношения не имели.
Ну ладно, ведь куда ни в регион не приедешь,
налоговый кодекс, который они провели, он разве был за предпринимателя?
Ну 13% подоходный все-таки был не против
предпринимателей. Он вообще не имеет отношения к предпринимателю. Предприниматели таких доходов не имеют.
Ну то есть, вы сейчас создаете вот эту машину
на
по защите бизнеса?
На мой взгляд, альтернативную машину, которая ориентирована на экономический рост, надо создавать. Там мы ее создадим или после нас.
Администрация
ее
президента разрешила создавать?
Ну, думаю, что они тоже осознают, что страна без этого погибнет. Что какая-то, ну вот ощущение застоя, оно же у них есть.
как-то незаметно. Максим, что вы думаете о создании вот этой партии роста Титова вместе с ее союзниками, так сказать, прогрессивными?
Ну, я не вижу, чем она существенно отличается от «Единой России», ну, наверное.
Голосование.
У которых есть
всегда проверяю на
такое голосование. Крыло, сякое крыло. Если в администрации президента скажут Титову, что надо голосовать так, а не эдак, ну, будет голосовать так, а не эдак. Да? Ну, то есть, я пока не вижу, что эта партия является каким-то... Ну, а если не будет голосовать, то как у Евтушенко, да, посадят посидеть, подумать. Ну,
или отбирать. И будет правильно голосовать.
И будет правильно голосовать. Поэтому, хорошо, ну, будет такая замечательная еще у нас одна партия.
А вдруг в Думе будет? Ну, это лучше, чем, вот как сейчас, четыре этих самых коня. Может, пятая престижная будет там такая... Резвая.
Ну, ЛДПР тоже либеральная и демократическая партия. Да, ну да, время покажет, что из себя будет представлять эта партия. Пока я довольно скептически отношусь к.
Не верит, Иван Дмитриевич, в планы защиты бизнеса.
Вот коллега всегда на конкретику напирает. Да? Это же легко проверить. Вот голосовали мы одинаково с «Единой Россией» по ключевым пунктам.
Ну,
или нет?
Ну, толку-то.
И будет разница.
Ну, вы уже не в справедливой России, можно сказать.
Парламент
да?
Не место для дискуссии.
Не смогли же вы справедливую
вот
Россию.
Был толк какой-то от этой партии.
Не смог,
у нас не должен быть сначала парламент нормальный. Да?
Так может получиться так же. Придете с одной партии, а потом выйдете с другой партии опять. Это
сначала
тоже вероятно.
Парламент
важно,
с полномочиями
как бы, нести
должен быть.
Идею.
Да, потом уже партия.
Вот базовая идея у меня была и есть. Что должна быть партия, которая во главу угла ставит экономический рост страны. Она должна опираться на малых предпринимателей.
Хорошо.
Вот я вокруг этого строю всегда свою политику.
Спасибо, Иван Грачев.